эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или приверженец какой-то другой религии, верующий или неверующий, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вот я подчеркиваю, что это может быть трудный вопрос, вот вопрос, который вас как-то запинает на вашем христианском пути, который как-то мешает вам уверовать, который как-то не дает вам прийти к вере. Вот я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. И эти трудные вопросы можно присылать разными путями, можно присылать их, оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media. Можно присылать их мне на почтовый ящик asksergeysobakalist.ru, asksergeysobakalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Ну и на почту мне можно присылать, если вы нас слушаете. В повторе я обязательно отвечу. И я надеюсь, что вы сразу начнете присылать вопросы, потому что так получается, что более интенсивно люди посылают вопросы как-то ближе к концу передачи, и я не на все отвечаю, успеваю ответить. Я пока вот жду ваших вопросов, хочу еще раз поблагодарить вас за поддержку. Мы очень благодарны всем, кто поддерживает наше служение, благодаря кому мы вообще продолжаем выходить в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте theos.media. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, это тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Радио Теос. Сергей Худеев, Радио Теос. Теос Медиа. Ну, или Радио Теос, кстати, не принципиально. Сергей Худеев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на Теос Медиа, и там вы увидите, как ее поддержать. Вот у нас, так, есть несколько еще с прошлого года, с прошлой передачи. С Богом можно общаться напрямую без посредников. Я пытался отвечать в прошлый раз на этот комментарий, просто не успел. Иисус был человеком, а не Богом. Иисус по национальности был еврей, по религиозной принадлежности иудей. Его религией был иудаизм. Он пошел против системы, поэтому жрецы сделали так, чтобы люди его потребовали убить. Может, вы сами изучите историю церковных соборов, какое отношение еврейские пророки, цари и вообще еврейский народ имеет к славянам. Очень хорошо вы ставите вопрос, очень важный, очень интересный. Вот тут целый ряд вопросов, и они все очень хорошие. Относительно общения с Богом напрямую без посредников, тут, понимаете, в чем проблема? В грехе. Бог создал нас для жизни вечной и блаженной. И Бог создал нас для того, чтобы мы пребывали в бесконечной счастливой любви с Ним и друг с другом. Мы такой жизни не живем. Почему? Из-за грехопадения. И грех, он нуждается в искуплении. Примирение с Богом нуждается в посреднике. И этот посредник Иисус Христос. Как говорит Библия, един Бог, един посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос. Как-то я читал средневековую русскую повесть об одном священнике, который впал в прелюбодеяние и, опасаясь, что его за это строго накажут, он убежал к кочевникам, которые совершали набеги на Русь. И он там сделался одним из них, участвовал в этих набегах, в общем, сделался врагом и неприятелем. Но как-то он, когда ехал по полю, он услышал, как едет русский путник и поет молитву Богоматери. Это разбило, сокрушило его сердце, он зарыдал, подъехал к этому путнику, рассказал ему свою историю и попросил, чтобы он съездил, вот когда он вернется на Русь, он обратился к князю и к митрополиту, передал им просьбу о помиловании. Потому что он же много чего наворотил такого, что не может сейчас вернуться. Он изменник, он преступник, он не может просто взять и прийти. И путник этот согласился, там после разных приключений он все-таки вернулся в условленное место, передал ему вот эту грамоту, где ему возвещалось прощение от князя, и он вернулся на Руси, вот на Руси уже умер дома, покаявшись, примирившись с Богом. Он, поскольку он грешник, поскольку он изменник, поскольку на нем тяготеют вот эти его грехи, он не может просто взять и вернуться домой. Он нуждается в том, чтобы ему возвестили прощение. И вот Христос приходит, и он возвещает нам прощение. Он приобретает это прощение своей крестной жертвой. Христос умер за наши грехи. И поэтому наши грехи прощены. Что касается... Да, Иисус Христос является посредником. Церковь не является посредницей, священник не является посредником, его функция другая. А Христос является посредником. Иисус был человеком, а не Богом. Простите, а на каком основании мы делаем те или иные утверждения об Иисусе? Где наш источник информации об Иисусе? Откуда мы можем о нем что-то знать? И вот мы что-то знаем о нем из Евангелий, из собственных воспоминаний его учеников, и из того, что тех писаний, которые оставили нам его апостолы. И вот в этих писаниях Иисус Христос, он как человек, так и Бог. Мы, например, читаем в Евангелии от Иоанна, первая глава, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. И дальше в 14 стихе «И Слово стало плотью и обитало с нами». То есть вот Бог стал плотью. Христос говорит о себе прежде, нежели был Авраам, я есмь. То есть Авраам, он был примерно за 2000 лет до описываемых событий. Это примерно, как если бы я сказал, прежде чем был апостол Павел, я есмь. Довольно такое сильное заявление. Причем Христос, он не говорит, я был до Авраама. Он говорит, я есмь. То есть он использует вот этот оборот эго и ми, который указывает на вечное пребывание Бога. Иисус говорит, обращаясь к Отцу в молитве, «И ныне, Отче, прославь меня той славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». То есть Сын Божий, он пребывал с Отцом прежде бытия мира. И апостолы говорят о том же, апостол Павел говорит, что в Иисусе Христе пребывает вся полнота божества телесно. То есть вообще говоря о том, что Иисус Христос – Бог, мы знаем из Библии, и это единственный источник, из которого мы вообще знаем об Иисусе. То есть для того, чтобы говорить, Иисус был человеком, а не Богом, нужно предъявить какой-то другой источник. Боюсь, его у вас нет. И он является и человеком, и Богом. Церковь исповедует в Иисусе Христе две природы. Он совершенный Бог и совершенный человек. И Иисус по национальности был еврей, по религиозной принадлежности иудеи, в религии был иудаизм. Да, Иисус по национальности был еврей. И весь смысл Ветхого Завета в том, что Ветхий Завет был подготовкой к приходу Христа. Что касается изучить историю церковных соборов, ну, вообще-то изучал, знаете, 33 года в церкви, какое отношение еврейские пророки, цари, вообще еврейский народ имеет к славянам? Очень хороший вопрос. очень хороший, потому что в чем смысл существования еврейского народа? Что такого особенного в еврейском народе? То, что еврейский народ был создан для того, чтобы в нем воплотился Спаситель мира. Бог призвал Авраама и заключил с ним завет, и Бог произвел от Авраама еврейский народ. Для чего он его произвел? Для того, чтобы в еврейском народе явилась Дева Мария, которая станет матерью воплощенного Бога. От нее воплотится Спаситель мира. То есть уникальность еврейского народа в том, что в еврейском народе воплотился Спаситель всех народов. Смысл вообще избрания евреев в том, что среди евреев воплотился Христос. И поэтому Христос имеет отношение ко всем народам. Славянам, германцам, кельтам, индейцам, там, африканцам, кому угодно. Он есть Спаситель всех народов. Более того, сама постановка вопроса, зачем нам, славянам, там, значит, еврейский Бог, она предполагает взгляд на религию как на, ну, что-то, не имеющее отношения к реальности. За всеми формами неоязычества стоит неверие в сверхъестественное. Люди просто являются по существу атеистами, а религия им нужна как национальное знамя. И постоянно я вот недавно читал подробно об одной форме там восточноевропейского неоязычества. Я не буду говорить даже, какая это конкретно нация, это не принципиально, потому что там везде одно и то же. Что человек, который это язычество фактически создал, он говорил, что нашему народу нужна наша национальная вера. И поэтому он эту национальную веру сочинил. Так вот, нам не нужна национальная вера. Нам не нужна славянская вера, или германская вера, там, или кельтская вера. Нам нужна истинная вера. Нам нужен Бог, который существует на самом деле. А то, что существует на самом деле, это не зависит от нашей национальности, не зависит от нашего родного языка никак. Вот в свое время нацисты говорили, что у Эйнштейна еврейская физика. Но он был еврей по происхождению, и они, значит, его очень ненавидели за это, говорили, у него еврейская физика, а мы вот себе сделаем арийскую физику. Ну и всю историю над ними смеются, как и они тупые, потому что не бывает еврейской или арийской физики. Как не бывает там, не знаю, славянской физики или индейской физики или, не знаю, физики народа банту. Физика, она описывает реальный мир, и поэтому она объективна, она не зависит от вашей национальности. Она для людей всех национальностей будет одинаковой, потому что она описывает реальный мир. Вот истинная религия, она описывает реальный мир. Бог на самом деле сотворил этот мир. Бог на самом деле воплотился в Иисусе Христе, Он на самом деле умер на кресте и воскрес из мертвых. На самом деле, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Это про реальность, которая не зависит от нас и каких-то наших предпочтений, в том числе национальных. Это то, что существует на самом деле. И поэтому даже бессмысленно ставить вопрос о том, зачем нам, славянам, там какой-то, значит, Бог не славянского происхождения. Да не бывает истинный Бог, он не бывает славянским или еврейским, или каким-то еще национальным Богом. Он истинный Бог. И этот истинный Бог открылся нам, избрал инструментом, орудием своего спасения, своего действия в мире еврейский народ. Это именно то, что и делает его уникальным. И мы обращаемся к Иисусу, который воплотился от еврейской девы, не потому что, вот, не по национальным соображениям, а потому что Он истинно есть Господь и Спаситель. Так, если законы математики не являются Его атрибутом, то мы можем утверждать только то, что Бог явился как Отец, Сын и Святой Дух, но не можем утверждать, что Он есть Троица в своей сути, ибо Его нельзя сосчитать. Верно? Вы знаете, человеческий язык, когда мы его употребляем применительно к Богу, он неизбежно, мы неизбежно мыслим аналогиями, мы неизбежно мыслим метафорами. И когда мы говорим о Троице, действительно, мы можем, нас само это слово употребление может в каком-то смысле сбивать с толку. Но это лучшее, что у нас есть. Мы находим в Библии формулировку «во имя Отца, Сына и Святого Духа». «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И когда мы не говорим... Троица – это, по сути, местоимение. Мы не говорим каждый раз «Отец, Сын и Святой Дух». Мы говорим «Троица». Где в Библии написано, что ты должен укрыть беглого раба? И есть история, как апостол Павел возвращает обратившегося беглого Анисима Филимона с просьбой принять как брата. Так, сейчас я вам просто попробую найти. Где-то в Ветхом Завете. Это Второзаконие, 23 глава, 15-16 стихи. «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего». Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. То есть Библия, вот книга Второзакония, она предполагает, что если раб убежал, то его нужно спрятать. Ну, не спрятать даже, а просто дать ему возможность жить у себя. Его не нужно выдавать хозяину. Поэтому... В общем-то, если бы Том Сойер с Гекльберри Финном, то, что Том Сойер с Гекльберри Финном не выдали Тома, они поступили точно по Писанию. Андрей, обязательно ли исповедоваться перед священником, если можно напрямую попросить Бога о прощении и ему исповедоваться? Вы знаете, можно напрямую попросить Бога и получить прощение от него, но, понимаете, исповедь у священника – это... Нам помощь – это не какое-то такое бремя, которое на нас навесили, чтобы нам служба медом не казалась. Это помощь, которую нам подает Господь, когда мы себя смиряем, когда мы открываем свои грехи. Для нас это... Бог нас через это оказывает нам поддержку. Когда мы особенно боремся с каким-то привычным грехом, это помощь. Это не что-то такое, что... Вот на меня навесили, и бедному мне приходится это тащить. То есть будет гораздо лучше, если этот грех исповедует священник. Это не что-то такое, что вот там прям Бог тебя не простит, если ты раскаиваешься, но там не дошел до исповеди. Но гораздо лучше, когда человек все-таки приносит свои грехи на исповедь. Так. О молитве и причинно-следственных связях. Православная практика пронизана просительной молитвой о здравии, о дожде, о мире, об успехе в делах. В то же время Бог считается всеведущим, знает будущее и промыслителем. Его план совершения направлен ко благу. Какова онтологическая механика просительной молитвы? Если Бог изменил свой план или действие в ответ на молитву, значит, его первоначальный план был менее совершенен. Раз его можно улучшить просьбой, или Бог изменяем, поддается влиянию извне, что противоречит догмату о неизменности. Если Бог не меняет план, так как знал заранее, что ты помолишься, и включил в ответ свой вечный план, то это детерминизм. Молитва тогда не акт свободы, а часть сценария. Ты не мог не помолиться, так как это событие уже записано, как причина для следствия. Если молитва нужна только для изменения самого молящегося, психотерапевтический эффект, настройка на волю Бога, то просительная форма литургии «Подай Господи» является формой святой лжи. Мы просим Бога сделать X, зная, что Он не сделает X ради нас, да сделает Y, изменит нас. Не честнее ли тогда исключить все прошение и оставить только словословие и благодарение? Вот пункт Б, он ближе всего к истине. Бог знал заранее, что ты помолишься, и включил это в свой план. То есть Божий замысел, он включает в себя в том числе и молитвы всех людей. Бог знает о всех поступках всех людей, включая их молитвы. и Бог выстраивает свой замысел в соответствии со своим вот этим предвечным знанием о молитвах. Вопрос, проблема, которая здесь у вас возникает, что это детерминизм, молитва – часть сценария. Нет, не часть сценария. Тут возникает путаница между предведением Бога и его предопределением. Часто у людей, когда они слышат о Божьем плане, возникает такая картина сценария, когда Бог сел и расписал все реплики персонажей, все их действия, и вот они, как в театре, все прокручивают. Конечно, это не так. Мы сами являемся авторами наших действий, в том числе наших молитв. При этом Богу они известны, конечно, но не Бог их определяет. Это разные вещи – предвидеть и предопределять. Представьте себе, что у вас есть, там, не знаю, маломощная машина времени, и вы можете отъехать на неделю в будущее. Это даст вам огромную-огромную власть. Вы будете знать все решения, которые люди примут за эту неделю. Но эти решения же не перестанут быть свободными. Тем, что вы узнали об этих решениях заранее, вы их не предопределили. Они сами решили поступать так, как они поступают. Но вы теперь уже знаете точно, как они поступят, и это дает вам ни с чем не сравнимую власть. Точно так же Божие предведение абсолютно всех наших поступков, Божие знание о том, как мы поступим, не делает наши поступки несвободными или вынужденными. Мы поступаем сами. Это акт нашего личного произволения. Но Бог знает уже о нем. Бог, Он вездесущий во времени, так же, как и в пространстве. Он видит всю линию времени как бы сверху. И поэтому он точно знает, что мы будем ему молиться, и он точно знает, как он на это ответит. Молимся мы сами по нашему личному свободному произволению. При этом Богу известно, как мы помолимся. Я еще раз подчеркну, он не заставляет нас, не предопределяет это. Это наше свободное решение. Это наш отзыв на его благодать. Но Богу точно известно, как мы это сделаем. Вот точно так же, как если бы у вас была машина времени, вы могли съездить в будущее, посмотреть на все решения, которые будут приняты, и вернуться, но это бы не делало эти решения несвободными. Точно так же Божие всеведение не делает наши решения, в том числе наше решение помолиться, несвободными. Православие утверждает, что хлеб и вино становятся истинными телом и кровью Христа, не символически, а реально. При этом они сохраняют вид акциденции хлеба и вина. Что происходит со святыми дарами на микробиологическом и генетическом уровне? Ну, и дальше речь идет, там, и не буду полностью засчитывать, просто чтобы нам не затягивать, но вопрос сводится. На микробиологическом и генетическом уровне ничего. И я думаю, что химический анализ этих даров ничего бы не показал отличного от хлеба и вина. Потому что хлеб и вино не являются телом и кровью на генетическом уровне, на уровне биологии. Они являются хлебом, телом и кровью на более глубоком гораздо уровне. Христос говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. И он говорит, вот у синоптиков, сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Он не говорит, сие символизирует мое тело, сие символизирует мою кровь. Нет, он не говорит, сие есть кровь моя, сие есть тело мое. Но раз он так говорит, значит, так оно и есть, потому что вот он так их нам объявил, что это его тело и кровь. И мы приступаем, вот я когда иду к причастию, мы читаем эту молитву, «Се есть истинное тело твое, се есть самая истинная кровь твоя». Почему? Потому что таково Слово Божие. Христос говорит, это мое тело, это моя кровь. Я в это верю, потому что так сказал Христос, что это должно как-то менять структуру хлеба и вина на уровне химии, там должно выявляться как-то анализами, да с какой стати? Нет, и не должно. Мы это принимаем верой на основании того, что сказал Христос. о ветхом Боге и нравственном релятивизме. Православные апологеты часто критикуют атеизм или ислам за жестокость, утверждая, что христианский Бог есть абсолютная любовь. Однако Ветхий Завет, который является неотъемлемой частью Писания, содержит прямые повеления Бога Яхве совершать геноцид. «Истреби все, не давай пощады, предай смерти от мужа до жены, от пророка до грудного младенца». Вопрос. А. Если Бог неизменен, то, кто повелевал убивать грудных младенцев и амаликитян, тот же самый Христос, как мы можем доверять его любви? Значит, детоубийство, в принципе, может быть благом, если Бог так скажет. Это превращает мораль в волюнтаризм. Добро – это то, что приказал начальник, даже если это резня. Б. Если мы скажем, что это была педагогика для жестокого времени, получается, Бог подстраивается под человеческое зло, сам становится источником зла ради благой цели. Если сказать, что евреи неправильно поняли Бога, это подрывает концепцию богодухновенности Писания, если они ошиблись там, где гарантия, что апостолы не ошиблись в Евангелии. Как согласовать Бога-любовь Нового Завета с Богом-военачальником Ветхого Завета, не впадая в ересь Маркиона, который считал их разными богами? Хороший вопрос. Ближе к истине, относительно ближе к истине, то, что это педагогика. Но, смотрите, Бог действительно подстраивается к людям. Ну, прежде всего, общее правило толкования Священного Писания, что все Писание толкуется во Христе. Бога мы встречаем в Иисусе Христе. Чтобы понять, каков Бог, мы должны взирать на Иисуса Христа. Христос говорит: «Видевший меня, видел Отца». Поэтому все Писание, оно интерпретируется в Иисусе Христе. Мы встречаем Бога, когда мы встречаем Иисуса Христа. Не когда мы встречаем Иисуса Навина. Что касается жестокости Ветхого Завета, то Бог снисходит к пониманию людей той эпохи. В понимании людей той эпохи нравственным субъектом было племя, не отдельный человек. Если мы почитаем Ветхий Завет, то там благословения и проклятия, которые преподаются народу Божию, они носят коллективный и посеусторонний характер. То есть, если вы будете слушаться Господа Бога, то у вас будет все хорошо, во вполне земном плане у вас будет обильная, значит, пища, вы весьма размножитесь, у вас будет много крупного скота, вы будете бить и гнать всех своих врагов. А если вы не будете слушаться Господа Бога, и вы будете там уклоняться к другим богам, то будет все наоборот. Вас будут бить и гнать, у вас будут неурожаи, падеж скота, болезни, голод. В общем, все бедствия будут носить посеусторонний коллективный характер. Израиль сталкивается с язычниками, которые практикуют культы, предполагающие, ну, много чего, в частности, масштабные человеческие жертвоприношения. В наши дни человеческие жертвоприношения существуют. Они существуют, например, в Африке, в какой-то из африканских стран. Я помню, читал репортаж BBC про то, как в какой-то африканской стране там общепринята практика человеческих жертвоприношений, считается очень полезным для бизнеса. Взять ребенка 10 лет и его каким-то ритуальным, мучительским образом убить в жертву духам, и тогда духи очень помогут в бизнесе. Занимаются этим местные колдуны, которые берут за производство ритуала большие деньги, а местная полиция, она получает от колдунов откупные и, соответственно, эту проблему не решает. Ну и вот писали, что безобразие какое, что у вас полиция мышей не ловит, надо что-то с этим делать, и какие-то высокие полицейские чиновники местные говорили: да-да, мы понимаем, тут проблемы, надо что-то делать. Были случаи человеческих жертвоприношений в Лондоне среди африканских иммигрантов, но лондонская полиция, она все-таки мышей ловит значительно лучше, и этих колдунов поймали, арестовали и посадили в тюрьму за убийство. То есть никакой толерантности по отношению к человеческим жертвоприношениям лондонская полиция не проявила. В древности, когда речь шла о древнем Израиле, там не было, там было обратное соотношение сил. Сейчас у нас подавляющее превосходство численное и такое интеллектуальное над сторонниками человеческих жертвоприношений. Это что-то очень редкое, всеми неодобряемое, что-то глубоко подпольное. В то время человеческие жертвоприношения были делом общепринятым. И евреи, столкнувшись с культурой, с развитыми культурами той эпохи, они, естественно, задавались вопросом, а почему вот у всех, во всех цивилизованных странах приносят детей в жертву валам? Одни мы, как дураки, не приносим. Вот смотрите, они детей в жертву приносят, а от этого у них и урожай, и центнеры с гектара, и экономическое процветание, и геополитическое влияние. В общем, все у них очень здорово. А мы, как дураки, тут не давайте начнем приносить. И более того, это был действенный соблазн, потому что в псалме упоминается о том, что отступники из числа израильтян приносили дочерей своих и сыновей своих в жертву идолам ханаанским. И вот ветхозаветное повествование, оно жестко очень подчеркивает, что вот этого нельзя делать. Если вы будете это делать, вы будете стерты с лица земли. Это нечто абсолютно отвратительное Богу. Это вам абсолютно запрещено. Если вы будете это делать, вы будете уничтожены и вообще с лица земли стерты. Для людей той эпохи, где не было вот понятия о личном выборе, личной ответственности, вот это был тот язык, который они только и могли понять, что вы не должны входить в союз, вы не должны как-то замеряться с людьми, которые практикуют человеческие жертвоприношения. Насколько это исторически вот было именно так? Потому что это эпос все-таки. Эпос, он имеет свои жанровые особенности. Но так или иначе, смысл этого ветхозаветного повествования в том, что вы ни в коем случае не должны смешиваться с язычниками, научаться их путям, потому что это мерзость. И это такая, да, это ветхозаветная педагогика. Бог не подстраивается в этом случае под человеческое зло и не становится источником зла. Бог в этом случае противостоит злу. Бог говорит, нет, вот это не пойдет. И целью Бога является воспитать народ, который будет верен единому истинному Богу и в котором уже не будет вот этого тяготения к язычеству, и спасти все народы. Для того, чтобы понять, каков Бог, что Он от нас хочет, я еще раз скажу, мы должны взирать на Иисуса Христа. Чудо мироточения икон описывается как появление маслянистой жидкости на поверхности дерева и краски. Вопрос, если мы возьмем мира на химический анализ, что мы увидим? Честно говоря, не знаю. По-моему, даже не делалось попыток как-то это анализировать. Более того, я не считаю, что это что-то центральное для нашей веры. Вот я как-то, не знаю, 33 года в церкви, я вообще не задумывался над вопросом о химическом составе мира из мироточивых икон. Ну, если Богу угодно такое знамение дать, что мироточение происходит от иконы, ну, значит, вот в каком-то отношении людям, которые столкнутся с этим чудом, это полезно. Это такое им от Бога вот, проявление божественного попечения. Но наша вера, в центре нашей веры находится не мироточивые иконы. В центре нашей веры находится Христос и Его смерть за наши грехи, Его воскресение из мертвых. Поэтому, да как-то я вообще спокойно отношусь к этому. У меня нет необходимости выяснять, почему там какой-то химический состав. Это просто не важно. Что такое вот эта природа божественная и человеческая, да еще боговоплотившаяся, да еще и в лицо, лишь оторванная от реальности абстракции, призванные вывести из логического тупика Троицу. Троица и находится в логическом тупике, а как раз логически она не противоречива, потому что с логической точки зрения одно и то же утверждение, оно не может быть истинным или ложным в одном и том же отношении. То есть, если мы говорим, что Ивановы – это одна семья, и в то же время Ивановы – это три человека, мы не погрешаем против логики. Семья, она в одном отношении, там три человека в другом. Бог един по существу и троичен в лицах. Тут как раз логического противоречия нету. Природа – это вот нечто, что делает что-то тем, что оно есть, если так очень коротко сказать. И когда мы говорим, что Христос обладает божественной и человеческой природой, мы говорим, что Христос одновременно является целиком и полностью Богом, целиком и полностью человеком. В то же время он является одним и тем же лицом. То есть это не два лица, Христос, Бог и человек, это одно и то же лицо. «Вы едите духовно нечистую пищу, свинину», засорили все духовные каналы души, при этом какой-то Святой Дух вам что-то говорит, очевидно, что это нечистый дух. Вы знаете, да я как-то давно не ел свинины, она жирноватая, а это не очень хорошо для здоровья. Ну, я уже не очень молодой человек, и поэтому мне по некоторым соображениям животных жиров много не очень хорошо. Но в любом случае, как бы мы ни относились к свинине, как к пище, здоровой или нездоровой, они имеют отношение к духовным каналам души. Вот никак. Едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли мы ничего не теряем, ваше отношение с Богом никак не зависит от вашей диеты. Шалом из Донецка, к протестантам как вы относитесь? Иисус Господь. Как к братьям Господи нашему Иисусе Христе. Все же стоит поразмыслить, не изменилось ли что-то под христианским законом тема о рабах. Ну, не знаю, что конкретно вы имеете в виду о рабах. Ну, понимаете, в чем дело? Есть вопрос личной нравственности, как лично ты обращаешься с другими людьми. Есть вопрос общественных устроений, которые, ну, могут быть несправедливыми. Вот сейчас, например, есть огромная разница в статусе, в возможностях между владельцем торговой сети и разнорабочим в этой сети. И это неравенство, к которому мы привыкли, мы его воспринимаем как само собой разумеющееся, оно не является справедливым. Но что бы нам в наши дни сказал апостол Павел? Он бы сказал, что если ты занимаешь социально невысокое положение, то трудись усердно, будь добросовестен. Если ты занимаешь высокую позицию, от тебя зависят другие люди, заботься о людях, помни, что ты дашь Богу отчет. И он то же самое говорил и когда неравенство носило именно форму рабства. В одной из своих статей Алексей пишет, вы написали следующее. Никто не знает, как работает человеческое сознание. Искусственный интеллект вычислительных машин не имеет ничего общего с сознанием. Подскажите, как понимать вашу изощренную логику? То есть я не знаю, как автомобиль, но мотоцикл на 100% не имеет ничего общего с автомобилем. Так примерно.
Хороший вопрос.
Значит, сознание отличается субъективным опытом. То есть то, что называется квалия, то есть по-латыни каково оно. И что такое квалия часто иллюстрируется на примере мысленного эксперимента с Мэри. Вот Мэри – это ученая, она исследует красный свет. И она большой очень специалист по красному цвету. Она написала много работ, она точно все про него знает, знает все, какая это длина волны, знает, где он находится в спектре, знает, какие предметы красные. В общем, она все знает про красный цвет, что можно знать с точки зрения науки. Кроме одного, она его никогда не видела, потому что она страдает дальтонизмом, у нее нету возможности видеть красный цвет. Такой дефект зрения. Теперь представим себе, что неким чудесным образом ее дальтонизм излечили. Теперь она может видеть красный цвет. Она увидела впервые в своей жизни закат, картины Тициана, красные яблоки, помидоры. В общем, все красное. Получила ли она некое новое знание о мире? Да. Можно ли было это знание писать на языке физики от третьего лица? Нет. Потому что все, что можно было знать с точки зрения физики о красном свете, она уже знала. Но вот субъективное ощущение красного цвета, она была этого лишена. И вот сознание – это именно субъективное ощущение, которое не может быть выражено на языке физических законов. Другой пример, который приводит Томас Нагель в своей работе «Каково быть летучей мышью». Это, по-моему, 71-й, что ли, год. Довольно давно уже. И он пишет, что вот летучая мышь, она обладает эхолотом, она ориентируется в пространстве, испуская ультразвуковые импульсы, и потом она ловит их отражение от стенок, и таким образом она там во тьме пещеры летает. У нас нет такого органа, мы понятия не имеем, что значит воспринимать мир при помощи эхолота. Мы не можем почувствовать, каково быть летучей мышью, мы не можем посмотреть на мир ее, ну, не глазами, а вот ее эхолотами. При этом, даже если мы точно узнаем, как, какие процессы происходят у мыши в голове. Вот, допустим, мы создали такое наноустройство в Сколково где-нибудь, которое мы на эту мышь навесили, и это устройство считывает всю работу ее мозга, когда она там летает, пользуется своим эхолотом. И мы знаем, как сигналы работают у нее в этих нейронах. Но даже зная все эти нейроны, мы не будем располагать ее опытом от первого лица. Знание всех процессов, происходящих у нее в нейронах, не даст нам возможности понять, что она чувствует, что она переживает от первого лица. Вот сознание – это то, что характеризуется опытом от первого лица. И этот опыт от первого лица, он не воспроизводим компьютером. Потому что компьютер, он даже очень мощный компьютер. Он есть алгоритмическая машина, которая обрабатывает нолики и единицы. Компьютер может достигнуть высокого совершенства в имитации человека. Вот я недавно набрел на канал, на котором выступает фальшивый священник, отец Константин. И когда его слушаешь, сначала все так очень благостно, а потом думаешь, что он так монотонно говорит-то? Вроде приятный вполне голос такой добрый, но как-то монотонно. А потом начинаешь замечать, он какие-то делает дурацкие ошибки. Говорит «души» вместо «души». Там в ударениях путается постоянно. Иногда выдает какие-то бессмысленные фразы, типа «Архангел Михаил, искусай мои помыслы». И начинаешь понимать, что это же и генерация, это фальшивка. Но возможно, что когда ИИ будет развиваться, будет труднее заметить подделку. Но искусственный интеллект не обладает ничем похожим на сознание, потому что не обладает субъективным опытом, не может обладать. Потому что субъективный опыт, его невозможно изложить в форме алгоритмов. Вот это то, что называется разрывом в объяснении философии сознания или explanatory gap вот, в англоязычной литературе. То есть мы не можем изложить вот этот субъективный опыт на, от третьего лица, там, например, на языке алгоритмов. Если у вас есть какой-то ваш уникальный субъективный опыт, например, вы поехали в экзотическую страну и попробовали там какое-то местное экзотическое блюдо, которого вот я никогда не ел, вы не можете передать мне его вкус. Вы можете передать мне информацию о его химическом составе, например. Вы можете попытаться его приблизительно описать. Ну, оно какое-то кисло-сладкое, ну, и перцу еще там много, и еще чего-то там. Может быть, слегка ореховый вкус. Но при этом вы будете апеллировать к моим квалиям. Но вы не сможете его точно передать, этот ваш вкус. Вы не можете точно передать ваше переживание. Оно потому что не транслируется, в принципе, на язык вот, от третьего лица. Его невозможно описать на языке физических наук. Поэтому сознание его невозможно транслировать в вычислительную технику. Есть еще очень хороший мысленный эксперимент, который предложил еще в 80-е годы выдающийся философ сознания Джон Сёрль, «Китайская комната». Эксперимент такой, что вот представьте себе, вы сидите в комнате, вам под дверь просовывают листок с надписью по-китайски. Вы не знаете китайского языка. Для вас все эти закорючки ничего не значат. Но у вас в комнате есть толстые книги с инструкциями. Если ты получил такой-то набор закорючек, ты должен в ответ написать вот этакий набор закорючек. Вы пишете этот набор закорючек согласно инструкции, вы даете его назад. И если инструкция составлена правильно, и вы следуете им точно, то у человека снаружи может возникнуть впечатление, что в комнате сидит кто-то, кто понимает по-китайски и может вести с ним разговор по-китайски. Ну, очень медленно, конечно, потому что это долго все будет, но кто-то очень тормозной, но вполне говорящий по-китайски. Но при этом вы-то не говорите по-китайски. Для вас это абсолютно бессмысленные наборы закорючек, которыми вы манипулируете при помощи инструкций в книгах. Ничего похожего на понимание с вами не происходит в этот момент. Ну, или, если взять, может быть, более понятный пример с переводом. Вот, допустим, вы выполняете роль Яндекс.Переводчика, вы сидите в комнате, и вам под дверь сунули листочек с надписью «Мауа». И вы смотрите в инструкцию. Если вы получили последовательность символов «Мауа», вы должны написать последовательность символов «Флос» и выдать, значит, обратно. Что вы сейчас сделали? Вы совершили перевод с языка суахили на латынь. Но при этом вы не знаете ни того, ни другого языка. Вы не знаете, чего вы переводили. На самом деле, то и другое слово значит «цветок». Но вы это только что поняли, потому что, ну, вы не знали этого. Вы не знаете ни того, ни другого языка. Точно так же в компьютере не происходит ничего похожего на понимание. Он обрабатывает сигнал, конечно, и он выдает в ответ вот то, что он делает согласно инструкции. Кстати, вот пример с тем же ИИ-генерированным священником, он показывает, что вот ошибки, которые делает искусственный интеллект, они показывают, что он не понимает ничего. Он просто берет тексты, их нарезает согласно алгоритму, человеческие тексты, написанные людьми, их нарезает согласно алгоритму, их озвучивает механическим голосом, путаясь в ударениях, и вам выдает, и все. Там ничего похожего на понимание не происходит. Меня очень забавляло, когда до сих пор забавляет, когда я слушаю книги с озвучкой, там, через телефон, очень удобно это сделать, и мне телефон говорит «правоохранительные органы». Ну вот я себе представляю такой церковный орган, который торжественно звучит, а от этого преступники каются, вот правоохранительные органы. Или «магазин духов». Тоже очень смешно получается. Но это потому, что робот ничего не понимает, что он читает. Для него это... Собственно, нет никакого для него, у него нет никакого субъективного опыта. И это признают сами производители нейросетей, никто не пытается делать вид, что нейросеть – это личность, подобная человеку. То есть люди, которые являются профессионалами в этом деле, они, собственно, не претендуют на то, что речевые модели, они действительно обладают чем-то похожим на сознание. Но я вижу, что время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо. До свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.